Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня мы продолжаем наш цикл «Трудные места Священного Писания» и отвечаем на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей, Анатолия из Запорожья. И отвечать на его вопросы сегодня будет клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ваулин. Добрый день, дядя Дмитрий.
Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос такой. А надо сказать, что все эти вопросы по Евангелию от Матфея, если кому-то интересно будет следить за текстом, за цитатами, за ответами на вопросы, то это 5 и 7 главы Евангелия от Матфея. В первую очередь цитата, конечно. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-26 стих. И вот вопрос нашего радиослушателя. Примечательно, что Христос в своих наставлениях и заповедях никогда не касался одного из важнейших для всякого человека понятия – справедливости. Ведь каждый из нас стремится к справедливости, правда, понимая ее на свой лад. Отчего же Христос обошел молчанием такую важную категорию? Вот и в приведенном отрывке из его проповеди видно, что для него не важно, справедливо или нет, имеет брат мой что-либо против меня, даже если он несправедлив. А ведь во всяком противостоянии с точки зрения тех или иных норм морали и нравственности какая-либо сторона более несправедлива. И все равно я должен идти и мириться с ним. И если он несправедлив, почему судья меня отдает слуге для наказания? Что это для судья такой? Вот и в последующих стихах этой же главы он говорит: «Кто-то хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Опять же, каждый из нас сможет согласиться с этим, но только при условии, что справедливость на стороне противника. В другом случае принять это наставление к действию крайне трудно. Итак, отец Дмитрий, как бы вы ответили на этот вопрос? Тут еще радиослушатель говорит, что ему легче принять это наставление, исходя из веры в перевоплощение и карму. Да, если он когда-то был тоже неправ перед кем-то и не получил какого-то наказания в земной жизни, а вот сейчас его кто-то тоже так же несправедливо утесняет, вот тогда, мол, ну, как-то можно эту ситуацию принять. А как ее принять по-христиански?
Нужно подходить к Евангелию с критерием евангельским. И категория справедливости – это, конечно, очень, наверное, важная и нужная норма в человеческом обществе. Но, как правильно было замечено, совершенно игнорируемое не только Христом, но и всем предыдущим священным писанием на единственном основании, что с момента грехопадения говорить о какой-то вменяемой справедливости не приходится. По определению Священного Писания все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому говорить о том, кто более прав или кто менее прав, Христос никогда не входит в эти рассуждения. Ему дорог сам человек, который обращается к нему и к которому обращается он. И по этой причине вот сам акт обращения является актом милости, которая превосходит справедливость. И превосходя эту справедливость, Христос и акцентирует внимание человека на милости. Он обращает его к этой милости, обращая ее на человека. Он учит человека милости. И в данном или в других каких-то конфликтных ситуациях, которые нам предлагает Евангелие, важна не сама конфликтная ситуация, а важен сам человек, и самым важным акцентом является его обращение к Богу и милостивое обращение Бога к человеку. Вот на этом заостряет внимание евангельское повествование, и только в этой парадигме разрешается вот этот евангельский конфликт и наша претензия справедливости к нему.
Но все-таки в этом отрывке идет речь о том, что мы должны мириться с людьми, которые, возможно, нас обидели, а не только с людьми, которых обидели мы, просить прощения у них тоже. И тогда стоит вопрос вообще о допустимости тогда земного какого-то суда, обращения в земной какой-то конкретный юридический суд. Получается, что христиане на это не имеют права?
Никто не отнимает у христианина никаких прав. Вот Бог, обращаясь к человеку и давая ему, конечно, совершенно какие-то конкретные ограничения, будь то это заповеди, или заповеди блаженства, или какие-то наставления, Бог предлагает это ограничение как педагогическую норму. И проходя вот эту норму педагогики, мир человека и восприятие человеком мира раскрывает свои границы. Бог, когда предлагает свои ограничения, он не стремится в чем-то ущемить человека. Он стремится привести человека в соответствие своему замыслу.
То есть это, вот если говорить и о заповедях, и вот о таких вот советах, которые Господь дает, это прежде всего идеал, это то, к чему мы должны стремиться, но не то, что от нас требуется в каждую секунду и немедленно.
Ну, тут тоже важно понять, что с одной стороны это идеал, а с другой стороны это и вектор. Вектор, без которого этот идеал становится недостижим. То есть, если мы допустим идею, что это для каких-то исключительных людей, для каких-то людей святых, да, и выключим себя из этого ряда, я боюсь, что Евангелие становится совершенно тогда закрытым текстом, ко мне не имеющего никакого отношения, если мы не будем воспринимать его как и личностный призыв в том числе, как только идеал.
Нет, ну вот здесь, в этом отрывке, вот мне хотелось бы больше конкретики, вот в этом отрывке фактически говорится о том, что если переводить это на язык Нового Завета от Ветхого, да, дар к жертвеннику, мы будем тогда говорить о таинстве причастия. Тогда получается, что человек не может причащаться, если знает, что кто-то против него, его брат, да, условно говоря, что-то имеет. Но ведь иметь этот брат может против меня не только потому, что я действительно чем-то ущемила, обидела, сделала что-то плохое, да, а просто в силу его собственных каких-то вот предубеждений против меня. Вот человеку что-то показалось, он что-то придумал, ему показалось, что я несправедлива, и он против меня обижен. И получается, что тем не менее, несмотря на то, что он не прав, я должна все равно пойти и как-то мириться, и просить прощения. Может быть, у меня даже не получится это, а получается, что я что, не могу тогда идти к причастию?
Здесь очень важный момент, который нужно учитывать, что для меня факт этой претензии, да, вот, что брат на меня что-то имеет, должен быть очевидным. Если для меня такие факты не очевидны, я не знаю, собственно говоря, какой-то конфликтности ситуации, будь это в форме моей нанесенной обиды или обиды человека, вот, которая нанесена мне, собственно говоря, вот сама конфликтность этой ситуации снимается. Условием, опять же, является факт, наличие факта. Если я знаю о таком факте, да, действительно, я должен его преодолеть. Опять же, хотя бы положить начало этому процессу преодоления вот этого как бы конфликта с моим ближним.
Ну, то есть, условно говоря, да, вот кто-то на меня обижен, я не знаю, за что обижен, или понимаю, что это обида такая вот зряшная, пустяшная, я тут, говорится, ни сном, ни духом не виновата, но тем не менее, все-таки попытаться загладить хотя бы, да. Ну, скажешь, если я тебя чем-то обидел, то ты уж извини, я не очень понимаю, чем, но ну, вот все-таки прости все равно. То есть вот по такой методике надо действовать.
Ну, если это можно назвать каким-то началом и действительно искренним расположением, то действительно это возможный вариант.
Или сказать, что ну ты хотя бы мне объясни, за что, да, чтобы я понял, да?
Да.
Потому что мне просто, отец Дмитрий, хочется больше конкретики вот в ваших словах, чтобы какие-то вот, ну, примеры, чтобы наши слушатели понимали вообще, как это можно перевести на нашу обычную житейскую жизнь. Второй вопрос. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 5-8. Вопрос. В нынешней традиции церкви молитвы верующими часто совершаются прилюдно. Не на улицах, конечно, хотя, заметим, часто и на улицах, если говорить о крестных ходах, молебнах и так далее, а в храмах. Кроме того, многословие нынешних молитв чрезвычайно. Верующим приходится выстаивать во время богослужения часы. Не противоречит ли это приведенным наставлениям Господа?
Ну, ни в коем случае противоречия нет. И оно именно вскрывается не рассмотрением традиции на расстоянии, а вхождением в эту традицию. И, допустим, ну вот величайший апологет церкви, исповедник веры Киприан Карфагенский формулирует ну вот свое правило веры таким образом. Он говорит, что обряд без истины всего лишь старое заблуждение. И, входя в традицию, человек приобщается к богатству Бога, откровения того багажа, который накопила церковь за, ну, скажем, 2000-летнюю историю Бога общения. И, входя в эту традицию, от человека требуется не просто какое-то копировальное воспроизведение тех или иных моментов, устава, а требуется как раз осознание традиций. От него требуется приобщение к этому обряду, вхождение в его смыслы. И как раз вот осмысленность этих обрядов и делает их возможными, адекватными для применения сейчас. Конкретный евангельский текст ни в коем разе не низлагает вот эту традиционную форму, а предваряет ее, предваряет на ступени личностного обращения человека к Богу, которое также не отменяется и с вхождением человека в традиционные формы. И вот здесь ставится как раз акцент на том, что это обращение должно быть искренним, не многословным, то есть конкретно сформулированным для человека, осознанным. И акцент ставится не на времени и не на количестве там прочитанного текста, а именно на искренности обращения самого молящегося.
Но это мы говорим сейчас с вами все-таки об идеале, о евангельском. А если говорить о существующей практике, о существующей традиции, то мы видим, что есть очень много людей, которые как раз-таки именно в количестве видят некое свое достижение духовное, да, в количестве вычитанных молитв, в количестве выстоянных часов, в количестве километров, проведенных в паломничестве или в крестном ходе.
Безусловно, вот в таком случае, да, вот этот весь мешок добродетелей, опять же, должен выверяться, должен как-то вот перетряхиваться и пересматриваться. И как раз обратить внимание, не утеряна ли вот эта личная перспектива обращенности к Богу, ко Христу, не подменена ли она вот каким-то обрядовой совокупностью, будь то это прочитанных текстов или проведенных в паломничестве километров. То есть всегда требуется как раз в евангельской перспективе выверять, не утерян ли за всем этим личностное предстояние перед Богом и твое обращение к Нему.
Ну вот тут наш радиослушатель акцент ставил на многословии именно, да, что молитвы у нас есть, если посмотреть, молитвослово достаточно длинное, и богослужение в разных храмах, конечно, по-разному, но тоже довольно длинное, да. А я хотела бы вот акцент поставить еще вот на чем. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. То есть что здесь считать лишним в нашей молитве?
лишним, наверное, вот и служит какие-то абсказ каких-то ситуаций, да, достаточно ее сформулировать, вот оформить, говорить с Богом на понятном тебе языке. И опять же, вот как бы, может быть, предотвращая ошибку, не нужно рассматривать набор, вот там, допустим, молитвослова или последование богослужения в контексте этих слов. Речь идет о личном обращении. Как раз, опять же, когда человек приникает вот к этой традиционной форме, он ее осознает, и она вот очеловечивается его осмыслением, его понятием.
А если не осознает, если человек читает просто как вот, ну, как заговор, то есть он не понимает, но вычитывает?
Тогда по согласованию либо с исповедующим священником, либо с духовником, конкретное какое-то правило, если у человека есть представление о нем, должно быть скорректировано в как раз зависимости от личностной ситуации этого человека. Ну, допустим, да, человека перестает волновать вообще какая-то социальная действительность, его обязанности там, к семье, которые он, допустим, уже взял до своего воцерковления. Человек начинает там прилежать, да, ко всяким молитвословиям, посещениям храма и тому подобного. Вот. И как раз вот это не забота о том, что уже верено, о том, что уже дано этому человеку, и требует акцента и внимания. И, наверное, как раз вот этот аспект и требует освящения Богом в его жизни. Проблемы, допустим, его семьи или круга его каких-то близких людей требуют его собственного молитвенного переживания, которым он, ну, попускается, игнорирует, в как раз оправдывая себя прилежанием к традиции.
Вот человек вычитывает длинные правила, дополнительно какие-то акафисты, берет на себя какие-то вот труды такие и считает, что именно этим, а не привнесением той же любви, допустим, в свою семейную жизнь, своим близким, друзьям и так далее, он именно этим вот количеством произнесенного угодит Богу. Вот так это обычно и так происходит?
Ну, к большому сожалению, такое есть. И вот как раз, наверное, нужно и обратить внимание, чтобы вот пространство моей жизни было освещаемое, конкретное, не виртуальное, не придуманное, а вот совершенно объективная реальность, которая нуждается в том, чтобы в нее пришел Бог.
Вот мне кажется, если говорить о лишнем, то, может быть, лишним можно считать какие-то в нашей молитве настойчивые требования, просьбы о чем-то, ну, абсолютно таком земном, в ущерб всему остальному. Вот как мне понравилось, патриарх на днях в день памяти Матроны Московской в Покровском монастыре сказал такие слова, что мы все вот в своих молитвах Святой Матроне вот все звучит: помоги, помоги, дай, 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 а тут нужно скорее думать о том, чтобы разделить ее отношение к страданиям, к ее физическим, и тогда уже просить Бога о том, чтобы он как-то вмешивался в нашу жизнь. Вот это вот стремление у святых, у Бога просить исключительно вот чего-то такого вот конкретного, материального, то, что можно подержать в руках. Это же тоже, наверное, то, что называет Господь лишним.
Единственная молитва, которую Христос дал своим ученикам, это молитва «Отче наш». И там все наши нужды, просьбы
в одной фразе,
которая звучит как «Да будет воля Твоя».
Вот хлеб наш насущный.
Но мы его и просим насущный, то есть вот тот, который уже есть и уже который дан, и по преимуществу мы за него уже благодарствуем. Вот. А в конечном итоге мы ведь заключаем, что будет воля Твоя. Да? И вот осознавая как раз реальность вот этой ситуации, осознавая объективность даров, которые уже есть в моей жизни, конечно, идеалом молитвы, обращение к Богу является благодарность. Благодарность, а не просьба и прошение в смысле вот каких-то конкретных объектах.
Следующий вопрос такой, цитата: «Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стихи. О чем это сказано? Очевидно, что не в прямом смысле. А что это означает в смысле переносном?
Язык Евангелия, я в данном случае говорю о конкретном языке, это греческое просто речи. И как этот язык, в том числе как и носитель вот семитской мудрости, да, еврейской мудрости, безусловно, несет традицию притчи. Но сам язык притчи – это не какой-то язык закрытый, да, вот какая-то программа, которая известна только программисту. Это язык максимально понятных эпитетов, который стремится через образы, которые доступны человеку, открыть вот какое-то духовное явление в нашей жизни, которое вот так же очевидно, как есть, пить и дышать. И предлагая образ светильника, Евангелие не стремится нас каким-то там аллегориям отправить, а предлагает совершенно конкретный, очевидный и прямой образ. Для человека, который не знает электрического света, ну или, допустим, для опыта попробуйте его просто выключить в своей квартире, да, вы неизбежно прибегнете к тому самому светильнику, о котором говорит Христос. И сразу все становится на свои места, становится понятно, какое место он занимает в жизни человека. Вот таким светильником предлагается, чтобы стало око, глаз человека, да? И опять же, глаз, обращенный куда? К Богу, который является светом жизни. И если мой глаз смотрит не на этого Бога, который освещает мою жизнь, то неизбежно, вот по слову евангельскому, свет, который во мне, превращается в тьму, потому что ничто, кроме Бога, смысла жизни не дает возможность просто в этой жизни оставаться, он отвлекает от жизни. И вот этот взгляд, который мы должны приобрести, вот это чистое око в евангельском смысле, вот этот светильник, вот это опять то, к чему и обращает, и призывает нас Евангелие, не затемняя, не закрывая этим вот смысл повествования, а максимально приближая его к человеку.
А что означает фраза «если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма»? Как это понимать?
В нашей жизни очень часто происходят эти подмены. Вместо этого светильника, Бога, да, мы начинаем служить каким-то другим смыслом. И это вдохновляет, это как-то вот утешает, это дает нам какую-то надежду. Но проходит время, и эти смыслы исчерпываются. И вот человек стоит вот перед этой перспективой разочарования. Свет, да, который меня вроде грел, тешил.
Вдруг погас.
Вдруг погас, и, собственно говоря, ну вот это знаменитая цитата из Григория Богослова, где он говорит о том, как Христос со своими учениками переправляется через бушующее озеро. И вот Григорий сам находится в очень тяжелой жизненной ситуации и произносит: «Опять Христос спит на корме, опять вокруг волны и вокруг тьма». Вот это состояние, оно понятное, но оно понятное, если я не осознаю, кто Христос, да, и что Он здесь рядом, что Он со мной, что Он свет моей жизни, а не все то, что окружает меня, кроме Него.
То есть вот этот светильник, наверное, должен гореть всегда, несмотря на то, что, может быть, остальные маленькие светильники в душе могут у человека погаснуть. Ну что, любовь земная, любовь к работе, любовь... То есть все это рано или поздно, оно угасает одно за другим, вот как в симфонии Гайдна одной, да, свечки одна за другой гаснут и уходят со сцены. Но вот этот самый главный светильник, если он горит, то он должен остаться навсегда и будет с нами и в той жизни.
Интересный момент, что для перспективы Евангелия, для святых отцов той жизни нет, другой жизни нет.
Она
и,
одна, да?
Да, и она вот
вечна.
Либо здесь началась и есть, и простирается, либо она так и никак не смогла начаться.
Это правильное замечание. Как говорят, загробная жизнь – это же все вот совершенно нехристианские выражения, правильно?
Ну, опять же, если идти в этой логике, нужно сказать, говорить не о том, что мы верим в загробную жизнь, а о том, что мы верим в жизнь после загробной жизни. Вот, и, собственно говоря, вот проскакивая этот момент. Загробная жизнь.
Жизнь после смерти, так, если корректно сказать. Или жизнь, которая жизнь началась
после
здесь,
жизни,
продолжается
после смерти.
Там. Да. Жизнь, которая здесь началась, продолжается после смерти. Вопрос следующий. В стихах 24-34 Господь призывает не заботиться ни о пище и питье, ни об одежде, ни о завтрашнем дне. Ясно, что буквально это понимать нельзя. Но где мера, определяющая соотношение заботы о теле, как, кстати, о храме Духа Своего, и заботы о поиске Царства Небесного и правды Его. И что подразумевается под правдой Царствия Небесного? Его законы? На самом деле вопрос, который, мне кажется, волнует и часто всех, потому что вот именно вопрос о мере, это очень вопрос важный. Где эта мера заботы о своем дне сегодняшнем, о своих житейских каких-то делах, там, и о семье, и о своем теле, и о себе самом?
Я вижу в этой цитате прежде всего обращение Бога с такой новостью к человеку, что вот это время, это конкретное время, эти конкретные люди, эти конкретные обстоятельства требуют всего тебя. И рассмотреть, опять же, это время, эти обстоятельства, сегодняшний день, настоящий день, нас стоящий день, возможно, только через перспективу правды Божьей. Правды Божьей как милости, как любви, излиянной Богом на этот мир. И вот, сообщая ценность этому дню, отнюдь не отменяется вот эта забота о пище, питье, семье, работе. Просто она ставится на свое место.
В иерархии ценностей.
В иерархии ценностей. К большому сожалению, этой иерархии мы выстраивать не умеем. И для нас гораздо проще поставить вот объектом нашего стремления все что угодно, только не сегодня. И, к сожалению, это бывает и вчерашний день, да, когда человек живет какими-то воспоминаниями. К большому сожалению, это бывает и завтрашний день, когда человек живет какими-то ожиданиями, часто несбыточными ожиданиями, и жертвует реальностью сегодняшнего дня, буквально выключает себя из объективной реальности, становится недоступным, неидеологичным, не для окружающих и, опять же, вот,
не для Бога.
Не для Бога.
Но мы вообще не умеем сегодняшним днем жить. Мы либо там, сзади где-то, либо впереди уже все и думаем о будущем.
Да, и вот конкретно в этой цитате я думаю, что для нас новостью должно прозвучать то, что есть сегодняшний день, и то, что я должен в него просто включиться. Включиться и выстроить вот эту самую иерархию ценностей, которая требует поступательного прилежание, но если в ней только есть перспектива правды Божьей. Правда Божьей не пища и питье, как говорит апостол Павел, но мир во Святом Духе. И если я вот этой милости, этому миру, этой любви готов прилежать здесь и сейчас, все просто встанет на свои места.
Вот что такое прилежать? Вот попроще последнюю фразу. Ну, как вот ее перевести на русский язык вообще? Ну, что значит прилежать? Этой милости прилежать, принадлежать, или как, или усвоить ее, или, ну...
Не знаю, это буквально вещь еще с первого класса, да, прилежно, но вот прилежание, да, вот человек
проявляет... Подожди, это я тебе говорю, а как бы, да, это не войдет в эфир, поэтому просто, ну, как-то вот... Я не знаю глагол «прилежать», в смысле вот «прилежать милости». Вот я не могу его, у меня оно в голове не складывается совершенно.
Вот опять же, да, вот это вот прилежание как раз и говорит о том, что я не генерирую этой милости, я не являюсь ее носителем, я могу быть ее только транслятором. Вот как я переживаю эту милость в объективности этого дня, да, так я способен ее транслировать другим. И вот это как раз вот какой-то промежуточный момент, который исключает самостийность человека. Я не могу усвоить милости Божией в полной мере, она мне не принадлежит, но я могу ей воспользоваться как даром, как незаслуженным каким-то полученным, ну не знаю, что это, атрибут какой-то вот Божьего участия в этом мире. Я могу его просто транслировать дальше.
Ну, вот в этом смысл. Мне здесь вспоминается притча какая-то о том, как старца спросили, или старец задал ученику вопрос о том, кто какой самый важный момент в жизни. И какой самый важный человек в жизни? И вот человек ломал голову, ломал, и потом оказалось, что верный ответ такой, что самый главный человек в жизни – это тот, с которым ты разговариваешь сейчас, и самый важный момент в жизни – это тот, который вот сейчас у тебя происходит. И тут, мне кажется, вот этот вот текст евангельский, он важен даже не только вот в религиозном и в христианском смысле, а именно в смысле психологическом, потому что сейчас большинство людей, наверное, 99% мучаются именно потому, что не умеют жить сегодняшним моментом. Они либо там где-то уже в своих планах, в ожиданиях и так далее, буквально даже вот в каких-то простых вещах. Человек едет в автобусе, сидит, рядом кто-то стоит, он даже не смотрит, кто стоит, не надо ли уступить место, потому что он уже весь на рабочем месте, или там с ребенком, или еще где-то, или уже домой приехал. То есть мы постоянно куда-то забегаем вперед, и поэтому не видим того, что происходит около нас и внутри нас.
Вот на этом, наверное, и акцентирует нас это Евангелие.
Так, поехали дальше. Что-то я много... Так... Следующий вопрос такой. Евангелие от Матфея, глава 7. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Ну, наверное, из наших радиослушателей нет никого, кто бы не знал этого евангельского отрывка, но, тем не менее, всегда у людей возникают, если они внимательно читают и пытаются это к своей жизни применить, возникают вопросы. Вопрос такой. «Воображаю себе такую ситуацию. Я пьянствую со своим собутыльником, и он говорит мне, что я пьяница, и поэтому нехороший человек. В принципе-то он прав, так оно и есть. И я, если я не гордец, соглашусь с ним, невзирая на то, что он таков же. Или если кто-то вор, но в определенной ситуации указывает мне на мою грубость или нечистоплотность, проявившуюся в моих действиях и поступках, то почему он не может этого сделать? Только потому, что он тоже не без своего сучка в глазу. Но ведь мы часто зеркала друг для друга, пусть иной раз и кривоватые. И если мне в течение моей жизни никто никогда не укажет на то, что я недостаточно вежлив, то я никогда об этом не задумаюсь. Отчего же нельзя кого-то покритиковать? Ведь тем самым мы даем понять человеку, что в чем у нас с ним нет гармонии». То есть еще вот переложу еще раз вот на вот как бы своим языком, может быть, чуть попроще. То есть получается, если все будут соблюдать вот эту евангельскую заповедь, и никто никому ничего не будет говорить о том, что вот ты вот так вот себя ведешь неправильно, то что же будет происходить? Потому что тогда мы не будем знать, в чем мы неправы, раз все будут молчать по-евангельски и будут смотреть только на бревно в своих глазах и не будут делать друг другу замечания. Что же тогда на свете будет?
ну, все будет не так печально, как это рисуется. Наверное, надо просто вот начать с определения критики как таковой и, опять же, вот приблизить его к тексту Евангелия. Да? То есть, в тексте Евангелия это обличение, то есть, называние вещей своими именами, вот буквально открывать лица. И вот предостережение, которое звучит в этом евангельском тексте, звучит как «лицемер». Да? То есть ты меряешь лица. В чем опасность и ошибка такого подхода к другому человеку? Критика допустима и возможна, но при условии взаимного доверия того человека, который критикует, и человека, который критикуется. В книге «Притч», это Ветхий Завет, есть слово, где говорится, что не обличай кощунника, да, то есть не обличай человека, который сознательно, допустим, там хулит святыню, но обличай, и говорится, что этот кощунник возненавидит тебя, да, то есть он отдает себе отчет в том, что происходит, и, собственно говоря, твое слово не новость. Но ты для него не критерий, не доверительное лицо, с которым он делится там своим каким-то. А там говорится, что обличай разумного и возлюбит тебя. Вот поэтому условием любой критики является вот эта перспектива доверия к критикующему. А почему нас предостерегает Евангелие от этой критики и называет критикующего без доверия лицемером? Потому что, к большому сожалению, мы предъявляем к другим людям требования, которым часто сами не соответствуем. То есть, да, мы о них знаем, но мы не живем в этом критерии, мы просто о нем что-то слышали. Мы считаем это нормой жизни, но в нашей жизни его нет.
Есть еще такой момент, что мы зачастую какой-то грех или какой-то недостаток очень ярко видим в других людях, но абсолютно не замечаем в себе самих.
Опять же, может быть, вернемся к началу нашей передачи и скажем о том, что обращение Бога и в Евангелии, и на всем пространстве Откровения, и Ветхого Завета – это личностное обращение к человеку. И вот мы должны научиться просто абстрагироваться от всех остальных и рассмотреть этот текст по отношению к самим себе. И если такое случается, я вижу в ком-то какие-то вещи очень ярко, я действительно должен задать вопрос, а каким образом это относится ко мне? Имеет ли это место в моей жизни или, может, это имеет какой-то отпечаток от какую-то память каких-то событий, которые имели место быть в моей жизни. Или наоборот, предрасположенность мою к подобным поступкам подобного рода.
И, может быть, именно поэтому я так это остро ощущаю, да? Потому что я помню, по-моему, у отца Александра Ильчининова есть такое в записях наблюдения о том, что мы, если мы видим какой-то грех очень вот ярко, четко, и он нас очень сильно раздражает в другом человеке, то почти наверняка этот грех есть у нас.
Ну, это общая мысль аскетической литературы.
Так, ну что, мы успеем вот этот вот? Он довольно сложный. Или на него можно коротко ответить? Во всем, что...
Если позволишь.
Да, почему же не позволю? Так, и, наконец, заключительный вопрос. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Допустим, я обуреваем какой-либо страстью. Стремясь ее утолить, я, естественно, желаю, чтобы мне, по крайней мере, никто в этом не препятствовал, еще лучше помогал. К примеру, прохожий давал бы мне сигарету, когда я его об этом попрошу, не мешал бы мне, когда я нарушаю правопорядок. Согласно этой заповеди, я не стану останавливать человека, если он в пьяном состоянии грубит кому-нибудь. Я всегда поделюсь с ним сигаретой, на выпивку дам, ибо сам таков. Многие из нас, между прочим, так себе и ведут. Что же мы имеем в результате? Похоже, что и эту заповедь нельзя понимать буквально, исполнять ее во всех без исключения случаях. Вот как же тогда ее понимать, если не буквально?
Опять же, нужно к Евангелию подходить с критерием Евангелия.
И в контексте.
В контексте Евангелия, всего, безусловно, да. А не в контексте опыта моей греховной и несостоятельной жизни. Я не могу оценивать евангельское повествование по критерию своей несостоятельности. И вот этот критерий, который предлагает само Евангелие, и в этом контексте нужно его и понимать, это заповедь о любви. Любви, которой Бог возлюбил нас. Любви до смерти. Причем смерти не нашей, а смерти своей. То есть готовности на жертву ради вот той самой правды и милости Божьей. И если мы позволим Евангелию жить в этих критериях, то и этот отрывок будет максимально прозрачен и понятен, потому что все вот эти комментарии относительно одержимости страсти, да, и желания, чтобы потакали мои страсти, не вписываются в сам контекст евангельского повествования, которое отталкивается от другой новости, что Бог принес в себя в жертву, когда мы еще были грешниками. Бог явил законченную, совершенную любовь, когда мы его об этом еще и не просили даже. Вот, собственно говоря, если мы будем руководствоваться этим принципом, то я думаю, что этот евангельский текст будет максимально доходчив до каждого из нас.
То есть я правильно поняла, отец Дмитрий, что для того, чтобы видеть вот эту заповедь в евангельском контексте, нам надо помнить прежде всего о двух главных заповедях, опять же, Священного Писания: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как сам себя», и тогда мы можем, немного откорректировав, ну, для себя, естественно, перевод вот этой фразы, мы получим, что «и так во всем, как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним», потому что поступки, они ведь проистекают из отношения. Все мы хотим любви, все мы хотим, чтобы к нам относились с любовью. То есть Господь просто призывает нас к тому же самому, относиться к ближним с любовью, так как и мы хотим от них любви. Правильно?
Я думаю, что вот это и есть правда Евангелия.